Здравствуйте, дорогие друзья. «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе с нами, доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Глава наша называется «Смотри, Ре». Начинается она красиво, поэтически. Я обожаю это начало. «Смотри», я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будешь слушать наши, мои заповеди, проклятие, если нет. Мы с вами делали первую передачу по этому поводу. Ну вот начали разбираться со всем этим, что такое «смотри», почему «смотри», а не «слушай». Мы об этом с вами говорили. И вот продолжаем. Говорится так: «Не делайте подобного для Бога Всесильного вашего, но только к месту, которое изберет Бог Всесильный ваш, из всех колен ваших, чтобы водворить там имя свое, к этому обиталищу его обращайтесь и туда приходите».
Тоф, здесь нам надо обязательно четко понять, что имеет Творец в виду под храмом, под жертвоприношениями.
Это именно вот это обиталище.
И под этой всей работой, которая происходит в храме. Вся наука Каббала, она нам рассказывает об этом. И в первую очередь она нам объясняет, что любая духовная работа, она не подразумевает никаких физических действий. Никаких. То есть все должно происходить только в желании человека. Потому что Каббала оперирует только с тем, что на самом деле создано. Это желание. И только лишь оно может управляться свыше, Творцом, и может управляться снизу, человеком. И не более, ничего другого не существует. А то, что нам кажется, что существует вот этот вот призрачный мир, это все нам только кажется. Он существует в наших внутренних переживаниях, представлениях, как пишет Баля Сулам в видении в книгу Зоар, что на обратной стороне нашего мозга, вот здесь вот как бы существует экран, который проецирует на себя все наши мысли, чувства и рисует нам таким образом на этом экране какую-то якобы картину, якобы реальность, которую мы представляем и видим перед собой, но на самом деле мы ничего не видим. Мы не видим, что перед нами находится вот этот стол, ты, стены, мир, звезды, вся галактика, ничего этого нет. Это все только нами представляется. Это очень непростая, конечно, система ощущений. Выйти за пределы наших земных ощущений, обычных, и начинать ощущать верно, это и есть задача Каббалы, дать человеку правильный взгляд на мир, правильное его ощущение. Поэтому и называется наука Каббала, наука о правильном восприятии реальности, истинной реальности, какова же она, на чем она вообще проявляется. И поэтому вообще Творцом не предусмотрено и нет никакого обращения к человеку, чтобы человек что-то делал руками и ногами. А весь этот окружающий нас призрачный мир, он как во сне. Поэтому и сказано в книге Зоар, что когда человек проходит в ощущение высшего мира, он начинает понимать, что все предыдущее было у него во сне. И он видит предыдущий мир, остается между нами существовать каббалист, даже если он обретает духовное зрение, и он ощущает и то, и другое.
То есть у него есть и этот объем, и другой.
Естественно. Только тот объем, который он ощущает якобы в своих земных свойствах, называется «Улам Амидуме», придуманный, наведенный на него мир, вот это, да. А мир настоящий, который он раскрывает, он называет его истинным миром. И существует связь между этими мирами.
И оба мира он ощущает.
И оба мира он ощущает. Ощущает всю иллюзию этого мира и всю истинность высшего. Почему высшего и низшего? Потому что все, что находится в высшем мире, то есть потусторонним, что называется, по ту сторону нашего восприятия, нашей иллюзии, в истинном восприятии влияет на нашу картину нашего мира и постепенно-постепенно таким образом подгоняет нас к раскрытию высшего истинного мира. Так вот, ближе к нам. Ничего не дано человеку для того, чтобы он строил что-то и делал руками, ногами, голосом и так далее, то есть своим телом, а только выполнял действия в своем желании, потому что желание является истинным материалом творения. Больше ничего не создано, кроме желания.
Даже физические заповеди, о которых говорится, делать их
физически. Все физические заповеди, все храмы и все построения, и все службы там, и все прочие дела, все говорится только о их духовном выполнении, то есть в выполнении в наших желаниях, в наших намерениях, и только. И только. И поэтому сказано, в принципе, что я не желаю от вас этих дворцов, и не желаю от вас этих драгоценных одежд, и не желаю от вас этого чванства, которое приводит лишь к насилию, к борьбе за власть. Я желаю от вас только чистоты сердца, то есть работы над своими желаниями, и больше ничего. Поэтому мы должны четко понять, что значит вообще корень и его следствие в нашем мире, духовный корень и его следствие в нашем мире. Как этот духовный корень, он действует на наше восприятие. Как он вынуждает нас видеть определенные физические якобы образы, которые я обнаруживаю якобы в своих пяти ощущениях. Якобы в своих пяти ощущениях. Я говорю якобы, потому что это все существует действительно как сон, подчас кажется реальностью еще больше, чем реальность. Вот. И нам надо понимать, что это все такие как бы наводки с высшего источника, корня так называемого, на нас. И выше этот источник, который порождает в нас, крутит, как такой очень хитрый киномеханик, крутит нас, нам кино, которое называется «Жизнь».
Кадры такие перед цветом проскакивают.
Да, нет, вот так вот, это всю жизнь нашу, это нам крутит в нас. Нам кажется, что мы в теле, что мы взаимодействуем, движемся и все прочее. Мы еще немножко проснемся, и мы обнаружим, что все это было во сне. Как и сказано в книге «Зоар». Вот. И тогда мы начнем понимать, когда будем уже находиться в контакте с корнем, а не со следствием, почему это произошло, почему нам крутили это кино, называемое «Жизнью», почему оно было таким разнообразным, таким богатым на краски, на звуки, на все захватывало нас. На самом деле это очень-очень маленькое воздействие, такое микроскопическое, узкое, буквально и по глубине восприятия, и по его спектру. Но для нас это кажется, что что-то необычное.
История человечества.
Да, конечно.
Папа, мама, дети, дом, страны, иммиграции.
Все, все, все только лишь в моем маленьком эгоизме.
Обалдеть.
Это все прокручивается. А как только этот эгоизм начинает показывать себя в полную величину, ну, начинает расширяться.
Ухнуть.
Вот в тех вот областях, когда он расширяется, не в его маленькой точке, где я ощущаю этот мир, а когда я начинаю ощущать в развивающемся эгоизме следующие картины мира, но исправленные, потому что эгоизм, когда расширяется, он может расширяться только лишь исправляясь. И тогда я начинаю, кроме этой точки маленькой, представлять себе еще и наш мир.
То есть, когда начинается...
Высший наш, я извиняюсь, сказал. Потому что, действительно, это наш мир. То есть, они этот
именно,
вот...
Вот я хотел спросить, только когда именно человек начинает этот путь исправления, у него начинает расширяться
эгоизм. Я начинаю постигать корни всего происходящего со мной, с миром, начинаю видеть эту систему, как я могу на нее взаимодействовать, как я могу ее акселерировать, ну, ускорять, да, наверное, лучше. Да, ускорять ее развитие, расширение, демонстрацию мне и так далее. И тогда я начинаю понимать, что вот это корень, а вот это его следствие. Я могу влиять на корень и таким образом изменять следствие. Следствие я изменить не могу. Наш мир я менять не могу. Я могу его менять только тогда, когда я запускаю свое влияние на его корень, на корень нашего мира. Поэтому мы в нашем мире, когда находимся, мы видим, что ничего у нас не получается, и никак ничего не можем сделать. Вот когда человечество придет к состоянию, когда оно будет действительно полностью, полностью вот так отрешенное, такое депрессивное.
Обессиленное,
да, от всего этого, тогда оно услышит, что есть на самом деле верный путь, иной путь, не путь через наш эгоизм, который управляем абсолютно, а когда мы начинаем управлять. И тогда мы можем подняться и начинать раскрывать истинный мир. Вот, так вот.
Да. В этом свете.
В этом свете, к нашим храмам.
Да, вот я напомню.
И прочие там всевозможные атрибуты и работы в нем.
Вот когда говорится, не делайте подобного для Бога Всесильного вашего, но только к месту, которое изберет Бог Всесильный ваш из всех колен ваших, чтобы водворить там имя свое к этому обиталищу его, обращайтесь и туда приходите.
Да.
Это разговор о храме, в принципе, именно туда.
В сердце.
В сердце.
Это не в Иерусалим и не куда-то там в Израиль, на земной поверхности.
Камням.
Да, и не строить какой-то там дом в Иерусалиме и целовать его камни и стену, там, как сегодня. Один раз, единственный раз я был с моим великим учителем Раби Барухом Ашлагом в Иерусалиме. И он подошел метра на два к этой стене, так посмотрел на нее и пошел обратно спокойно, как бы даже не задерживаясь.
Не зашел Дух Святой.
Близко к ней не подошел даже.
Понятно.
То есть не ощущая, не видя в ней никакой ни святости в этих камнях, ничего. Настолько явно я увидел в его поведении полную отрешенность от камней, от места и от всего. Хотя маленького человечка так к этому тянет. Ему нужна вот как в руках маленькая игрушка, знакомая для младенца. Тогда ты только чувствует себя спокойно. Поэтому вся вот эта борьба за место, где этот храм, за эту стену, за храмовую гору, за все эти раскопки внизу, никому это не надо. Это все только для того, хорошо, чтобы сделать там какой-то музей, чтобы туда заводить людей.
И зарабатывать.
Для чего? Для чего зарабатывать? Нам надо воспитывать их к тому, чтобы каждый почувствовал, что у него есть отношение к нашему общему храму, к единению сердец. Общий храм – это душа.
Тогда вот. Если мы вот говорим, когда говорится «к месту, которое изберет Бог Всесильный ваш». Вот построчно.
Это только это? Лишь построение храма в наших сердцах.
Место.
Это из наших такое? Сердец. Место – это желание. Угу. Так оно в Каббале называется местом. Потому что в него и можно в исправленное это желание, то есть в правильное место, можно получить высший свет, раскрытие Творца.
А вот когда говорится «из всех колен ваших, чтобы водворить там имя свое, к этому обиталище его обращайтесь».
Я обязан устремить к этому все свои чаяния.
Это называется «из всех колен»?
Да, колено – это 12 колен, на которые разлагается общая душа, потому что она состоит из четырехбуквенного имени – Юткей, Вавкей, Авая, так называемая, или Яхве, как там по-русски это изображают, каждая из которых состоит из трех линий, правая, левая, средняя. 4 на 3 – 12 колен, поэтому 12 видов всевозможной работы по исправлению желания, и вместе они должны соединяться в одно единое целое.
То есть к этому месту приходить?
Вот это место, на котором работают все 12 вместе, оно и должно называться храмом.
И храм называется обиталище его, да? Вот именно храм.
Да, и там обиталище Творца. В этом месте, где соединяются все желания, чаяния, устремления надэгоистические всего человечества, так там и находится Творец. Как сказано, и дом мой, дом молитвы наречется для всех народов мира.
Это говорится о третьем храме.
Да.
О двух храмах такого не говорилось.
Нет, потому что они только лишь предварительные, должны быть разрушены и должен восстановиться, и должен быть создан или построен в наших сердцах третий храм.
В какое время мы находимся вообще, такое какое-то крутое время.
Ну, оно еще не крутое, потому что мы еще только лишь начинаем распространять эту идею на весь мир. И пока ее еще услышат.
Но все-таки на глазах. Я помню, как сидело у вас 10 человек было. Все-таки на глазах это, знаете...
Ну, толчок дан.
Да.
Поехали, что называется, в этом направлении. Но, конечно, впереди... Я не знаю. Мне казалось, когда я был молодым, рядом с моим учителем, мне казалось, что вот это сейчас и здесь. А сейчас я понимаю, что нет, идти надо, и работать надо. И самое главное, что каббалисты работали все тысячелетия над этим. И они не входили в какую-то панику, депрессию, отчаяние. Не было у них этого ничего. Они знали, что они должны тоже положить какой-то камешек в эту общую...
Общее обиталище.
Да, в эту общую картину. Еще привлечь людей, рассказать, показать, хоть как-то немножко их сформировать, направить на видение этого будущего общего состояния, где мы можем в нашем общем сердце раскрыть единого Творца. Так что мы живем в прекрасное время, когда мы действительно совершаем вот этот переход из небытия высшего мира, из его абсолютного скрытия. Мы начинаем говорить, мы начинаем разрабатывать методику, мы начинаем ее везде распространять. Действительно, на себя и на народы мира. Но, конечно, требуется еще время. И, конечно, я надеюсь, что, в общем-то, у моих учеников будут еще ученики. И это пойдет дальше. И в этом я абсолютно уверен. А вот когда это будет, это уже зависит от нашей настойчивости.
Ясно. Давайте тогда еще дальше чуть двинемся. «И ешьте там перед Богом всесильным вашим, и радуйтесь всякому произведению рук ваших, вы и семейство ваше, которыми благословил тебя Бог всесильный твой». Вот это очень интересно.
Да, но это «вы и семейство» имеется в виду, что все главные, второстепенные, третьестепенные и так далее силы вашей души.
«Ешьте».
Да, есть, это значит, это и есть поглощение, это и есть восприятие высшего света, Творца, его ощущения. Вот. Не имеется в виду никаких, естественно, земных трапез, или вот вам плоть Бога, и вот вам кровь Бога и так далее. Естественно, всего этого нет, и никаких намеков на то, чтобы вообще вся... атрибутика эта серьезно воспринималась.
То есть, ешьте это, говорится об экране, да, антиэгоистическом?
Да. Это есть в Каббале, это все очень просто объясняется, и поэтому лично у меня и у моих учеников, я уверен, ну, по крайней мере, у их основной части, не возникает уже никаких ассоциаций с земными действиями.
Но все-таки для наших зрителей, вот ешьте, как договориться, вот ешьте вы и ваши, вот говорится, «И ешьте там перед Богом всесильным вашим, и радуйтесь всякому произведению рук ваших».
Да, мне... то есть мы должны достичь такого состояния в нашем желании, когда мы сможем его наполнять, что называется «есть и пить». Ага. Свет хухма – еда, и свет хасадим – питье. Сможем наполнять наше желание наполнением, которое будет называться святым, потому что оно будет только лишь ради Творца. И в этом будет его раскрытие.
Так, ну, и да. Вот когда говорится, и радуйтесь всякому произведению рук ваших.
Да, потому что мы с нашими руками, руки – это имеется в виду эгоистические желания, которые человек, руки – это все, это, да.
Хапает.
Да, взять на себя весь мир. Так вот, когда мы будем этими нашими эгоистическими руками действовать альтруистически, и действительно будем создавать из этого альтруистические намерения на наши действия, то тогда мы будем именно в святости поглощать, воспринимать, раскрывать Творца для того, чтобы войти с Ним в контакт, в сближение, в слияние, в свойство отдачи.
Это называется «радуйтесь произведению рук ваших». Да. Именно вот этому произведению.
Да, да. «Возрадуйтесь» – это уже раскрытие Творца.
То есть мы своими вот этими руками…
Желаниями. Желание. Не руками, не этими руками.
Не этими руками. Но производим Творца, происходит.
Да.
Это такая...
да. Мы да? при этом раскрываем Творца в наших исправленных, правильно составленных между собой желаниях. И поэтому Творец является производной от того, что мы между собой способны составить. Из частичек наших, каждый из своей. То есть правильная определенная конфигурация связи между нами дает нам такой-то образ общей отдачи и любви, называемый Творцом. Другая конфигурация дает другой образ. Поэтому и говорится в книге Зор и везде, что Творец, то он в таком образе, то он в другом образе проявляется между нами.
А вот когда говорится...
Но это образы не вещественные.
Понятно. А вот говорится, и семейство ваше, которым благословил тебя Бог всесильный ваш.
Да, то есть семейство – это имеется в виду, во-первых, жена, потому что это желание человека, исконное его, и затем его дети, то есть то, что он порождает из своих действий. Ну и все прочие его родственники, семьи, все это, то есть все, что он включает в себя, как его желание, первичное, и вторичное, и третичное, и так далее.
Это его ступени, да, в принципе?
Да.
Дальше мы еще успеем немножко. Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня. Каждый все, что ему кажется правильным. Ибо не пришли вы еще к месту покоя и в удел, который Бог Всесильный твой дает тебе. Вот очень интересно. Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня. Каждый все, что ему кажется правильным.
Да. То есть постепенно человек по мере своего развития в течение 40 лет пустыни, когда он входит уже в правильную работу со своими желаниями, которая называется «Вхождение в землю Израиля», когда он переделывает эту землю, это «арец» от слова «рацион», желание, под отдачу и любовь, что называется служением Творцу, когда человек все это начинает делать, то он начинает окончательно понимать свои предыдущие ошибки, свои предыдущие... вот такие всевозможные непонимания.
То есть то, что я со своим разумом ушел.
Да, и затем начинает также осознавать, каким образом его вели свыше, что именно через эти ошибки, через эти непонимания Творец специально ему это подставлял для того, чтобы он увидел все проблемы и все правильные действия. То есть невозможно раскрыть ничего, если перед этим не ошибешься. То есть для того, чтобы правильно прийти и к пониманию какого-то явления, необходимо знать его с обоих сторон. Вот. С правильной и с неправильной стороны.
А вот я хочу сейчас... Ну, да.
Да?
Вот я хочу спросить довольно резкую фразу. Вот скажите, вот то, что мне сейчас кажется правильным, это неправильно?
Я не могу сказать так.
Это нельзя так сказать.
Нет. И вообще,
а на следующей
В таком ключе мы человека не наставляем.
Нет.
Нет. Мы наставляем его только в общих фразах. И главное, что мы даем ему методику, как исправляться. А что он проходит и каким образом проходит, в это входить нельзя. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние проблемы, исправления, ощущения, движения человека. Никто. Учитель не имеет права туда входить. Тем более ученик относительно другого ученика. Никак. Ты смотришь со стороны, ты все это наблюдаешь, ты понимаешь, что только так он может развиваться, и никуда иначе, и ждешь. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Постепенно, постепенно. Нет, в каждое мгновение есть изменения. Но войти в это и самому, ну да, я вот это вот закончу и вот это сделаю, да. Нет, этого нельзя.
Ну, как бы.
Нет, 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 никак, никак, никак. Существует много видов поддержки, помощи, которые не знает ученик, как это делать со стороны учителя. Но это не явным образом. Никак. Наоборот, ученику кажется, что он заброшен, что учитель не лезет и не самое. Что? Нет, а... У меня наоборот даже было. Когда я страдал, переживал бы напряжение, не мог, а Рабаш смеялся прямо в лицо. Так вот...
Все-таки вы были близки постоянно с
ним. Нет, это ничего не значит. Нет. Это ничего не значит. Духовная работа, она остается духовной работой. Никаких здесь нет привилегий или действий учителя за счет... Ну, в помощь ученику.
То есть, больше не ускоряет.
Не может ничего больше сделать. Иначе ученик не справится. Он должен быть самостоятельным в своих, во всех желаниях и свойствах и правильно на 100% использовать их на отдачу.
Ну вот сейчас вот я посмотрю, может быть, мы что-то не договорили с вами.
Но это зависит от... но это зависит от... преданности.
Ученика.
Ученика учителю, группе, цели. И так он приходит к преданности Творцу.
Вот тут есть еще такая фраза. Ну, мы с вами разобрали. Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня, каждый все, что ему кажется правильным, ибо не пришли вы еще к месту покоя и в удел, который Бог Всесильный твой дает тебе. Что это за место покоя? Вот покоя место.
Покой – это исправленное состояние.
Это покой.
Да, это состояние, в котором ты крутишься, как белка в колесе.
Покой называется.
Да, почему? Потому что перед тобой раскрываются бесконечные возможности выполнять свойства отдачи, любви, исправления.
Сомнений у тебя нет?
Еще какие?
Есть.
А иначе как же это? Значит, это неинтересно. Ты что, превращаешься в животное?
То есть все время на разрыв.
Вскрытие, оно остается. Цимцум алеф, так называемое первое сокращение, оно не аннулируется.
Нет, меняется.
Но об этом в следующий раз.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Видите, у нас просто детектив развивается. Будьте с нами и дальше. До свидания.